В этом выпуске: рекордная прибыль Сбера и Мосбиржи, лидеры и аутсайдеры среди банков в 2024 году, а также беседа с компанией Хендерсон.
Значит, Москва, воскресенье, вечер, Фридрих Энгельса, 64, строение 1, особняк Инвестор. У нас сегодня на повестке разбор отчета Сбера и Мосбиржи, мой любимый. Также в гостях Хендерсон, которому будем задавать вопросы. Помните, мы его призывали к ответу, вот он и пришел.
Сбер отчитался за 2023 год и заработал 1,5 триллиона рублей. Однако это на 100 ярдов больше, которые аналитики давали в начале года по всем своим прогнозам в своих DCF-моделях. Разберемся, почему так произошло, да, и с чем это связано. Первое, что мы знаем. В четвертом квартале среднемесячная прибыль снизилась на 5% относительно средней по году, до 120 миллиардов рублей. Связано это в первую очередь с тем, что есть ЦБ, у него жесткая политика, и он пытается замедлить кредитование. Однако, несмотря на это и на снижение, на повышение ключевой ставки, особое положение Сбера позволяет ему сохранить чистую процентную маржу на уровне 6% и рентабельность капитала 25%. 25% рентабельности капитала – это больше, чем все топ-банки во всем мире, которые очень похожи на Сбер, типа Банков Америка или что-то схожее с этим. Таких цифр очень тяжело поддерживать, да, такой уровень рентабельности. Однако в четвертом квартале этот показатель снизился до 23%, но это все еще очень много. Почему так? Почему такие большие цифры? Ну, есть общее признанное среди частных и, наверное, и банковских аналитиков мнение, что основная причина, что у каждого есть карточка Сбера, и у каждого на этой карточке есть от 500 рублей до там, 20 тысяч остатков просто на счетах. Нет смысла эти деньги пихать на вклады. И по ним платятся либо очень скромные проценты, либо вообще никаких. И это позволяет Сберу показывать такие результаты, в том числе, потому что это, по сути, бесплатные деньги. Да? В это же самое время условный Озонбанк предлагает ставку там, 19 и не может просто показывать такую рентабельность, как классический банк, если бы он был. Что стоит Сбер? Ну, около одного капитала, и согласно дивидендной политике, ключевыми условиями являются поддержание достаточности общего капитала группы по РПБУ на уровне не менее 13,3%. Сегодня эта цифра около 14 рублей. В прошлом году, во втором полугодии, ходили слухи о том, что Сбер либо поменяет див-политику, да, мы были на дне инвестора Сбера, и перед ним ходили такие слухи, либо он оставит ее такой же, но будет стараться платить больше, чем 50%, потому что государству нужны деньги. И было послание Федеральному собранию от президента, и судя по обещанным денежным вливаниям в разные сектора, кажется, что расходы бюджета действительно вырастут. Однако глава банка Герман Оскарович рассеивает эти предположения и говорит, что этого не стоит ожидать. Но в таком случае мы имеем около 34,5 рублей дивиденда на акцию. Это шикарные цифры. Теперь о перспективах. Есть фраза менеджмента Сбера, которая звучит так. Экономический эффект от интеграции искусственного интеллекта составил 350 миллиардов рублей. Только один вопрос у нас к Сберу. Как вы посчитали этот экономический эффект?
Я знаю.
Как?
Искусственный интеллект подсказал Сберу поставить разницу между депозитом и кредитом 6%.
И получилось 350 миллиардов. Да, видишь, скорее всего, они также и считали, однако, вопрос расчета эффекта все равно остается под вопросом. Кажется, что и без ИИ было бы примерно эти же цифры. Может ли это направление ИИ и другие продукты Сбера быть драйвером роста для этого бизнеса в будущем? Объективно кажется, что нет. Почему? Потому что сколько бы ты ни продал умных колонок, софта, продуктов, которые ты делаешь в первую очередь для себя и что-то вливаешь в рынок, ты настолько большой банк в этой стране, 50% банковского сектора, что какие бы сектора ты ни занимал, ты сильно больше не станешь. Да? Это помогает, наверное, только расти в рентабельности благодаря новым направлениям или меньше тратить, что тоже вполне имеет место быть. Также перейдем к данным за январь сайта ЦБ. Данные по прибыли банковского сектора за январь. Какие выводы мы делаем? Да? Ну, есть форма 101, не только мы умеем ей пользоваться, об этом мы говорили в прошлом эфире. Спасибо нашему коллеге с канала «Записки дилетанта», ссылочка будет в описании. Привет большой передаем, ну, наш слушатель и друг. Что мы имеем, исходя из этих цифр формы 101? Первое. Акции Санкт-Петербург. Понятно, почему они выросли, потому что огромная прибыль. И откуда она, это является загадкой. Возможно, ребята вторили вместе с Шадриным ЛСР и с полубояриным Софмар. Да? Ну, другого просто ничего в голову не приходит. Совкомбанк, наоборот, разочаровывает, а Тинькофф показывает, ну, классические цифры для растущего бизнеса. Что насчет Сбера? Это 115 миллиардов. Это выше средних 110 ярдов неконсолидированной прибыли по средним в 2023 году. Из-за чего результаты выше, чем в прошлом году? Ну, пока непонятно, но большая часть аналитиков в любом случае ждет либо флета, либо снижение результатов банковского сектора по 2024 году. Но, скорее всего, Сбер опять покажет результаты лучше ожиданий, ну, потому что там сидит всевластный господин Греф, который умеет удивлять. Это, наверное, все данные, которыми можно сегодня поделиться. Последнее, что я хотел бы сказать по этому поводу, по поводу банков, это то, что в конечном итоге мы опять попадем в эту же самую классическую пирамиду, когда, ну, точнее, спираль, когда сегодня высокие ставки, после этого они, наверное, рано или поздно будут понижаться, банки опять будут много зарабатывать, ну, уже по причине того, что будут брать больше кредитов. Если сейчас берут меньше кредитов или пытаются их там ЦБ как-то придавить, но ставки высокие, то в будущем просто их будет больше. И, конечно, это растущие бизнесы, и они важны экономике. А Сбер здесь локомотив не потому, что самый растущий, а потому что просто, ну, 50% банкинга в России только и всего.
Дисклеймер. Под натиском вредности Назара звук дал слабину. Поэтому следующие полторы минуты будет неприятно. Если не хотите травмировать свои нежные уши, то можете перемотать сразу на 9 минуту и 7 секунду. Приятного просмотра.
Хорошо, переходим, значит, к отчету Мосбиржи. Не мог пройти мимо. Ну, потому что, во-первых, я бессменный модератор всех сессий Московской биржи на смарт-лабе. Но, возможно, после сегодняшнего разбора я им перестану быть. Скоро узнаем, вот уже летом этим будет смарт-лаб в Санкт-Петербурге. Вот если меня там нету, им не понравилось. Правда. Правда не понравилось. Так, смотрите, ну, почему еще хочу поговорить про Мосбиржу, ну, кроме того, что это мои коллеги. Потому что сама новость, то, как она вышла в Телеграм, типа рекордная выручка, рекордная прибыль, чистая правда. Но как бы все же есть какое-то но. Да? Вот давайте сейчас поговорим про это но. Смотрите. Что мы знаем сейчас? 100 ярдов выручка, 60 ярдов прибыль. При капитализации 450. Кто быстро считает, P/E примерно 7,5-8, да? Это если переводить в ЕНП, то есть ожидаемая доходность, это там где-то 13%. 13%. То есть это ниже, чем ставка депозита, в принципе. Классика жанра рассказывает о том, что типа, если ниже, мы не берем, потому что есть безрисковый актив, зачем нам покупать там ЕНП 13, когда есть депозит по 15. Просто в этом нет смысла. В Сбере нет. Какой Сбер депозит? Ну, не, вряд ли 15. Но вы найдете депозит, который будет выше, чем 15%.
В Озоне 18 точно.
Ну, или облигации, да. Это я вообще молчу. Потому что он выдавал тем более. Так вот, получается, что...
Вроде как на данном P/E покупать сейчас очень дорого. Очень дорого. Но это же сейчас, потому что ставка большая. А когда-то она будет низкая, правильно? Вот же хорошо, ставка снизится, и, скажем, будет депозит, ну, 9%. А тут 13% внутренней доходности от ЕНП. Надо брать будет, правильно? Логика такая? Нет, не такая. Потому что как только случится снижение ставки, больше не будет ни 100 миллиардов рублей, ни 60 миллиардов рублей чистой прибыли. Больше этого не будет. Потому что ровно по этой причине... По причине рекордных ставок, рекордной выручки, рекордной прибыли. Они очень созависимы. Сложно найти бенефициара в России высокой ставки. Мосбиржа – она. Это прям она. Вот это те, кто...
Процентные доходы?
Да, те, кто гребет на этом нормальный денег. Так вот, начинаем разматывать, прикидывать. Окей, а если возьмет и действительно ставка снизится, и доходы снизятся, надо будет как-то заместить, да, надо будет что-то предложить рынку, чтобы вернуть эти цифры, чтобы остаться в этих 13%, например, при депозите в 9%, уже смотрится по-другому, кэш-кау классический. И здесь не нужно гадать, не нужно фантазировать, потому что есть стратегия, про которую, может, чуть подзабыл народ, она вышла в сентябре прошлого года, которую на 4 года, до 28 года, Московская биржа опубликовала. То есть они там и пишут, как мы заработаем эти деньги. Буквально эти, кстати, потому что они ставят таргет по чистой прибыли 65 миллиардов плюс. То есть, в принципе, эти цифры. Они говорят, мы вот будем держать стабильно прибыль 65 миллиардов плюс. Они, по сути, в первый же год показали, ну, там, практически эти цифры. Да? То есть, они достигли своего плана, там, 4-летнего в этом году. То есть, они сразу уже его и сделали, там, без 5 миллиардов. Ну, конечно, тут написано 65 миллиардов плюс. Ну, когда ты пишешь 65, то плюс, наверное, плюс 500 тысяч рублей, да, то есть, ну, вряд ли это плюс то, что будет 100 миллиардов. Ну, в это сами ребята не верят, и, конечно, это, ну, кажется сейчас просто нереалистичным. Как же они хотят держать стабильно 65 миллиардов долгосрочной устойчивой прибыли ежегодно на отрезке вот к 28 году, да? Если они это сделают, то тогда на низкой ставке это будет золотая акция. Ну, и котировка будет, соответственно, выше, да, потому что все будут получать по 9, а у тебя внутренняя стоимость увеличится на 13. Ну, конечно, надо брать. Там дивидендами, конечно, будет поменьше, потому что они же не, ну, у них payout не 100%, но все равно ничего страшного, разовьются, вырастут, покажут больше выручки, больше прибыли. В общем, логика будет какая-то. За счет чего? Три направления бизнеса они выделяют. Пройдемся по каждому из них и попробуем поверить или не поверить. Вот я, по крайней мере, комментарии дам. Три направления бизнеса. Номер один – это развитие рынка капитала. Это их основной бизнес. Что они говорят? Будет больше IPO, будет больше SPO. На этом и заработаем. Я примерно прикинул на салфетке и смог насчитать приблизительно 5 ярдов чистой прибыли с этого всего. И то, честно, я накинул с барского плеча. Помним, примерный объем IPO в год – это где-то, ну, давайте скажем, хорошо, 50 миллиардов. Биржа не зарабатывает с этого 10%. То есть у биржи намного скромнее комиссия, на этом зарабатывают там банки, маркетинг, там все вокруг этого. То есть вот там они зарабатывают большие проценты. Эти ребята зарабатывают поскромнее, но вдруг я недооцениваю рынок СПО, а он же потенциально может быть вообще очень большой, да? Плюс еще сюда же нужно докинуть в рынок капитала облигации, которых тоже, может быть, там они пишут, что там на 200% вырастет объем выпуска ВДО, например. Да? Там тоже зарабатывать немного, но все вместе сложить, но это 5 миллиардов выпадающей прибыли, которая будет выпадать, поверьте, на снижение ставки. Ну, тут чудес не бывает. Хорошо, 5 мы нашли. Да? Второй пункт – это вовлечение конечного клиента через финансовые услуги и продажу данных. Что это такое? Ну, у них есть финуслуги, кто не знает. Реклама даже идет по телевидению, финуслуги. То есть можно приходить, это сайт для B2C. Короче, это B2C, большим мазком. Туда же они засовывают потенциальную выручку от продажи данных, которые они собираются делать. Ну, это типа будет русский Bloomberg, да, если кто-то понимает. Ну, или там Interfax, Thomson Reuters. Ну, не могу сюда даже 5 ярдов, к сожалению, чистой прибыли закинуть. Мне кажется, что в B2C будет достаточно тяжело, потому что B2C – кровавая баня, рынок огромный, то есть это, они здесь не единственные, это как биржа, они по сути единственные. Да? А вот на рынке B2C далеко не единственный игрок, тяжело будет заработать здесь что-то, я ставлю прочерк, простите, Московская биржа. Дальше, третий пункт – это международный доступ. Ну, это сейчас самое маловероятное. Но напоминаю, что стратегия до 28 года, да, и что может быть? Например, может быть там кросс-листинг какой-то, да. Все-таки, кроме американцев, есть и другие площадки, Абу-Даби, например, да, то есть какой-то кросс-листинг может быть. Плюс они могут помогать там компаниям редомицилироваться сюда. К сожалению, тоже, думаю, выпадающие прибыли на снижение ставки это не увеличит.
Минус одно направление развития.
Я думаю, да. Вообще, кстати, до 2022 года у них была такая стратегия, кому, ну, просто фан-факт. Она называлась так: международная точка доступа. По-моему, так вот, если, боюсь, не прям процитировал. Ну, типа, они хотели быть таким хабом, через который покупаются иностранные бумаги, они были, если вы помните. То есть можно было Apple купить на московской бирже. Ну и наоборот, если кто-то хочет купить иностранец, там, Газпром, например, это можно было сделать. Ну, кстати, это и можно было сделать, и с большим желанием могли сделать иностранцы в будущем. Но сейчас эта стратегия, сами понимаете, мы забыли про нее, и нет ее больше. Несколько в стороне стоит интересный рынок, на котором, как ни странно, можно заработать вот потенциальной вот этой выпадающей прибыли с низкой ставки. Ну, еще там, может быть, 2-3 ярда, и тогда уже будет ок, и тогда они будут примерно в этих цифрах, ну, оставаться, и это будет опять золотая акция. Да? Это рынок OTC, который сейчас, ну, развивается, сейчас там всего 30 имен, это внебиржевые бумаги. Если совсем просто, это, короче, как бы квази-IPO, публичность, такая квази-публичность компаний маленькой капитализации. В чем прикол? Там сразу плюс 100 имен заезжает. Их сейчас много. То есть прямо сейчас на внебиржевом рынке, там, поверьте, и не 100, их там и 300, и 400 может быть. И количество эмитентов может вырасти прям, ну, разительно. И само собой, когда у тебя бизнес маленький, ты как биржа, наверное, можешь позволить себе более высокую комиссию за то, чтобы тебя как бы опубличить вот так, да. И раз комиссия будет больше, а имен больше, ну, можно сюда тоже вот надыбать туда где-то 3 ярда, наверное. Было бы круто. И кто забыл вообще эмитентов сейчас, ну, считай, 200, да, если там выбрать мелочь, 200 имен, а тут будет 200 сверху. То есть это удвоение рынка, по сути. Очень интересно, кто это будет все покрывать. Видимо, мы вряд ли справимся. То есть надо будет всеми аналитиками собраться и как бы, ну, прикинь, ну, у тебя увеличился рынок на 200. Понятно, что там вы сразу себе рисуете в голове, там, что будет какая-то, не знаю, ферма «Веселый молочник», там, да, так нет, на самом деле, там компании, извините, там у них ярд, например, выручка. Ну, вот они не могут пролезть пока по ковенантам на IPO, ну, просто пока нет. Ярд — это маловато. Ну, еще миллиард рублей. Миллиард. Да, то есть это большие компании. То есть это не веселый, это не венчурный капитал, это не пресид стадии. То есть это большой бизнес так-то, да, но просто вот он недостаточный для того, чтобы выйти на IPO. Вот там еще может быть где-то 3 ярда. В общем, я попытался насобирать, в принципе, это возможно, но московской бирже придется так сильно поработать для того, чтобы вот сейчас они на волне высокой ставки стригут купоны, сейчас она будет, пойдет вниз неминуемо, ну, это просто я не отказываюсь верить, что ставка будет такая, уже все пищат. Она пойдет вниз, доходы пойдут вниз, надо будет успеть вот это как бы подложить рынку новые продукты. Ребят, желаю вам, блин, удачи, я не знаю, чем могу вам помочь, вот, но очень хочу. Надеюсь, что вы действительно заведете эти 200 имен и действительно будет IPO, SPO рынок развиваться. Еще один фан-факт, был вопрос на Сибонсе интересный, ну, там, наивный парень поднял руку, такой говорит, а почему у нас не может быть 100 IPO в год, например? Да, вот почему все, мы ошиваемся вокруг там 10-15, которые по распоряжению правительства надо взять и сделать. Ну, и там был хороший ответ от регулятора. Он сказал, а где вы найдете столько AR-специалистов? Их просто нет. И действительно их нет. Правда в том, что сейчас на рынке аэров жуткий голод, и там просто друг у друга воруют. Вот даже у нас в эфире, вы видели, приходили ребята, как бы они еще недавно были в одной компании, сейчас уже здрасте, они в другой компании. Там просто, ну, нету столько специалистов, просто рынок все хлопнул. Как бы там уже такие зарплаты, я думаю, кстати, хорошая подсказка, кто хочет поработать за большие деньги, идите в аэры, их, видимо, будет все больше и больше не хватать. Подводим итог по московской бирже, что? Ну, это ставка на то, что команда Московской биржи сможет заместить выпадающую прибыль в течение этих 4 лет новыми мощными продуктами развития рынка капитала, которые они должны тоже сделать. По другой причине я не понимаю, как можно покупать сейчас иена P13.
Не сможет.
Не сможет? Откуда инсайт?
Это мое частное предположение.
Слушай, давай забьемся. Вот у них команда изменилась чуть-чуть, помоложе стала, прямо скажем. Мне кажется, может получиться. Мы же тут недавно, ну ладно, ты отсутствовал, был на ЛЧИ вернули, офлайн ЛЧИ. 5 лет не было этого награждения, церемонии награждения ЛЧИ. Вернулось, как будто бы ребята вот сейчас начинают, просто проснулись и понимают, что надо воспользоваться этим жирным годом для того, чтобы вернуться, ну, как бы, до величия свое. Желаю удачи. Кость, привет.
Привет.
Сразу, да, с вопросов. Смотри, Рассказываю тебе. Выходите вы на IPO, я читаю ваши материалы презентационные. Все, что мне понравилось из них, это не так много. Это ROIC, который больше 20%, напомню, 27, по-моему, даже, да?
Ну да, ближе к 30, я бы так
ближе сказал. Ближе к 30. Как бы я как бы что смотрю? Думаю, ребята сейчас получат деньги, правильно? Напомню, сколько пришло кэшин?
Три.
Получат деньги и с ROIC'ом в 27, почти 30%, сейчас откроют магазины и начнется просто феерия. Как бы, да, и бизнес вырастет на наших глазах, оправдает оценку, и инвесторы заработают, акционеры получат больше стоимости компании. Где магазины?
Хороший вопрос. Я тогда с самого начала начну, да, что у нас в стране вообще, в принципе, роста магазинов в таком сегменте, в котором мы оперируем, его взрывоподобного быть не может. Потому что у нас в России всего, по нашим подсчетам, чуть больше 200 торговых центров, которые удовлетворяют потребностям. То есть это торговые центры класса А. Да, их там немного, и их новые не строят. Поэтому формат роста у нас отличается от стандартного, что мы вот начинаем открывать и растем в штуках магазинов. У нас, так как основным драйвером выручки является выручка с квадратного метра, то нам можно расти в количестве магазинов, а можно расти в квадратных метрах. Переводя это на русский язык, мы переоткрываем наши магазины в площади, ну, в большей площади. То есть у нас до этого был формат 150-200 салона площади, теперь у нас формат 500-800 квадратных метров. То есть, соответственно, мы закрываем старый, и в этом же торговом центре, ну, либо с релокацией в более хорошее место, либо просто подхватывая соседнее помещение, открываем новый.
Насколько получилось увеличить количество квадратов тогда с момента получения денег? Мало прошло времени, правда?
Ну да, тут я бы сказал, насколько мы растем в год, потому что вот эта история про реформат магазинов, она у нас идет с 2019 года. В среднем, ну, за прошлый год мы выросли на 20% по площадям, переоткрыв 13 500 квадратных метров. Соответственно, на этот год у нас тоже планы приблизительно такие же, от 13 до 15 тысяч переоткрыть, ну и вырасти плюс-минус настолько же в площади.
Окей, взяли деньги, не получается взрывным образом вырасти. А что тогда с деньгами?
Ну, мы их брали, во-первых, на конкретные цели, да, то есть у нас не было такого, что вот мы взяли и сейчас прям начнем на них расти. Мы брали на строительство РЦ большую часть этих денег. И эти деньги, они сейчас томятся в ожидании строительства РЦ. Да? То есть мы сейчас в завершающей стадии проектирования находимся. И в стройку мы будем заходить вот к лету ближе. Стройка закончится по нашим планам где-то в третьем-четвертом квартале следующего года. Ну вот, в общем-то, основная часть денег, которую мы привлекли в ходе IPO, она туда и пойдет. А оставшаяся часть средств, ну, так получилось, чтобы про нас не говорили, но она, как это, что это не очень эффективное их использование, она сейчас пошла на полное погашение кредитного портфеля. У нас сейчас долг отрицательный, вот на этих вот текущих ставках. Это тоже дает нам дополнительное преимущество, ну, потому что, в принципе, отрасль розничной торговли, к которой нас все дружно относят, она достаточно закредитованная, да, и по большому счету сейчас кредитование происходит, наверное, плюсом к ключу, там, плюс 2 где-то, да, то есть 18-я ставка. Вот мы, в принципе, на этом экономим, да, окей. Достаточно плотно. Вот.
Смотри, вы отчитались за январь.
Да.
Да, как за один месяц. Это начало ежемесячного отчета, как в банках?
Вообще мы, в принципе, для себя построили картинку, что мы должны быть предельно открытыми для всех. И это уже не первое раскрытие наше. Первое раскрытие было за ноябрь, второе за декабрь, третье за январь. То есть это уже третье было раскрытие, и четвертое произойдет 25 марта. Это мы раскроем февраль. Ну и, соответственно, план календарный на полгода у нас уже сформирован прям датами, когда мы будем раскрывать предыдущий месяц. То есть мы, в принципе, на ежемесячной основе, основная, ну, помимо отчетности, вот там МСФО, там РСБУ, да, обязательной отчетности, мы на ежемесячной основе будем свои основные операционные показатели раскрывать. Мы до 10 числа раскрываем выручку, просто говоря о том, насколько мы выросли total, да, а до 25 числа мы будем раскрывать основной операционный показатель, чтобы расшифровать именно за счет каких драйверов мы выросли.
Распределительный центр будет готов в следующем году, так?
Да.
В конце, видимо, да?
Ну, ближе к концу.
Хорошо. Какой он даст эффект на, ну, так, EBITDA хотя бы?
Мы вот не так считали, на самом деле. На самом деле, эффекта на EBITDA, ну, он, конечно, будет, да. Ну, во-первых, потому что мы перестанем арендовать, да. Во-вторых, потому что мы перестанем арендовать в нескольких местах. То есть логистически это будет проще, да, то есть там подсчет, он не такой тривиальный. На самом деле, я вот сейчас так не раскрою, честно говоря, конкретного эффекта. Но основная история, на которую мы тоже внимательно смотрим, это то, что все-таки это безопасность для нас, да, то есть мы понимаем, что сейчас в стране у нас качественные складские площади – это очень большая редкость. Тем более складские площади, специализированные под фэшн. И поэтому мы долго искали, чтобы арендовать такое и надолго, да, и мы в итоге, в конце концов, пришли к выводу, что нам проще построить, чем арендовать. Это первое. И второе, что много рисков, которых нам хотелось бы избежать, потому что риски, связанные с РЦ, это риски остановки бизнеса. Да, то есть вот сколько стоит такой риск, он стоит, может, сколько угодно, да, это фактически риск стоимости бизнеса. И вот мы сейчас видели два примера, да, срабатывания рисков, и нам бы не очень хотелось, нам бы совсем не хотелось что-то такое повторять, нам бы хотелось от этого максимально застраховаться. Это первое. И второе, ну, риски, связанные с арендодателем, да, мы не знаем, какие у него взаимоотношения там, с государством, с кем угодно, да, с конкурентами и с прочими вещами. И поэтому нам бы не хотелось иметь бесконтрольные вещи, вот, что, допустим, с арендодателем что-то произошло, нам пришли, склад опечатали, например. Да? Как бы мы, конечно, потом все разберемся через какое-то время с этим, но нам будет очень больно какое-то время, да, соответственно, вот это гораздо дороже, чем монетизация прям впрямую в EBITDA.
Окей, смотри, если подвести итог по поводу вашего IPO, ну, его прям целей, да, и того, что получилось, то коротко можно сказать, что, типа, это было снижение риска и такой более sustainable бизнес, да, смотри, долг вниз, правильно, погасили, хорошо. Собственный распределительный центр. Опять риски вниз, как бы, да, плюс будет дешевле обслуживание, хранение. Да?
И еще мы все сведем в одно место. Во-первых, ага. Да, это будет удобней. И в-четвертых, это все-таки полностью удовлетворит нас в логистических мощностях до, там, я не знаю, 26-27 года. Угу. Ну, то есть это тоже плюс огромный, потому что сейчас, ну, на рынке, я не знаю, кто пробовал искать, можно попробовать там 10 тысяч квадратных метров хороших складских площадей найти. Это, ну, unreal.
Да. Окей. Ну, и все же, снижаются издержки, если вот прям большим мазком, и риски, и издержки. В чем проблема такого подхода, как мне кажется, ну, не то что проблема, специфика. Издержки можно снизить до нуля, да, и вот больше нельзя. Что хорошо, конечно, для вас будет, если будет ноль издержки, но вряд ли. Поговорим с тобой о том, как можно вырасти выручки. Потому что вырасти выручки можно безлимитно. Да?
Ну да.
Пока все ваши шаги, они достаточно консервативные. А как выручка, там, не знаю, например, давай пофантазируем, за 4 года там, удвоится, например.
Ну, я прям так фантазировать не готов, прям на 4 года прям удвоится, но в прошлом году мы показали 35% роста выручки к позапрошлому. Там, конечно, все говорили, что у нас там влияние того, что все бренды мировые ушли, что мы там являемся бенефициаром санкций. Это, безусловно, так, да, мы являемся бенефициаром. Но вот январь, например, показал, что у нас январь к январю 32%, да, а если мы берем LTM 12 месяцев, то у нас 35%. То есть у нас при том, что по многим оценкам, вот я много кого спрашивал, так вот оцените, сейчас еще влияет уход иностранцев или нет, по многим оценкам он уже так сильно не влияет. Да, уже все, уже больше года, там, 2 года прошло. Но тем не менее мы продолжаем расти с похожей скоростью на ту, что мы показывали в прошлом году.
Это хорошая скорость, но сам понимаешь, что инвесторы, значит, живут ожиданиями. Да? Вот мы с тобой здесь имели светскую беседу перед тем, как начать снимать. И мы вместе поржали над тем, что где-то, значит, в соцсетях специализированных инвестиционных люди пишут один и тот же наивный вопрос: а когда у вас женская коллекция? И мы поржали над этим, потому что нет, не будет женской коллекции, короткий ответ. Но давай подумаем, не будем ржать, да? Давай подумаем. Люди ищут вам opportunity. Правильно? Так, они пытаются сами себе понять, вот как выглядит точка Б в будущем, когда случится какой-то геймченджер, да, потенциальный. Вот 35% в год расти, дай бог на здоровье, но мы понимаем, что не может быть это бесконечно. Просто кончатся мужики когда-то, да. Вот, ну, невозможно расти так ежегодно. Нельзя растворить любое количество соли в кастрюле воды. Так вот, есть какой-то opportunity? Что-то другое?
Многогранный, на самом деле, ответ. Откуда берется рост? Да, то есть у нас рынок со скоростью 35% не растет. Да, рынок растет по прогнозам там, 8% в год. Но наша доля на рынке всего 2,5%. У нас рынок не консолидированный. Да, то есть у нас нет такого, как в фуд-ритейле, что там 2 или 3 игрока контролируют там все. Да? И поэтому основная часть роста – это захват вот этой большой доли. Большей доли, чем есть у нас сейчас. И нам на самом деле даже трехкратный рост доли даст всего 7,5% рынка мужской одежды. Это не total, одежда, а это только мужская. Мне кажется, что 7,5% тоже не выглядит агрессивно, а это утроение на самом деле. Это первое. Второе, конечно, мы смотрим еще куда-то. Да, то есть помимо офлайн торговли, у нас онлайн тоже растет и растет бодрее, чем офлайн. То есть онлайн у нас растет со скоростью 40%+ год к году. И, конечно, его доля пока меньше 20%, да, но то, что мы вообще в принципе вот перед IPO мы публично заявляли, что мы хотим 20% иметь в онлайне. 20% в онлайне имеют в среднем по миру все наши сопоставимые конкуренты, да? Коих мы считаем конкурентами. Сейчас у нас эта доля, она уже вплотную приблизилась и похоже, что будет расти и дальше. Поэтому это вторая история, про которую мы будем рассказывать. Мы рассказываем наша точка роста. И третья история, я уже тоже много раз говорил, у нас сейчас есть 2 салона в Армении. Это тот регион, на котором нам проще всего пилотировать. Что мы пилотируем? Мы пилотируем международную франшизу, то есть полностью подконтрольная нам история, да, которая, мы пилотируем, как работает международное законодательство, как работает международная логистика, все эти тонкие настройки, чтобы когда мы это начнем масштабировать, да, мы там на какие-то грабли уже не наступали. В ближайшем будущем салонов в Армении будет 3, да, мы сейчас подводим итоги пилота, похоже, что он успешный. Выглядит как успешный и выглядит как следующий шаг логичный, это масштабирование, в принципе, такое уже достаточно более интенсивное, международная экспансия, да, то есть в первую очередь это СНГ, есть примеры, как наши партнеры по рынку, я не буду называть их конкурентами, уходят там в Дубай, да, на восток, на ближний, и в Азию нас тоже зовут, в принципе, наши партнеры-поставщики, наши партнеры международные, они, в принципе, нас зовут по миру, но мы пока не сможем быть уверены в эффективности построения вот этих вот. Самое главное там логистика, на самом деле. Логистика, законодательство и прочие всякие вещи. Как говорят, дьявол в деталях. Да? Пока мы не сможем быть в этом уверены, мы туда идти не хотели бы. Но сейчас мы уже, как кажется, научились и как кажется, готовы уже туда идти.
Хорошо, но я, честно говоря, намекал, да, мы же ищем opportunity какие-то, да. Взрывной рост, да, выручки. M&A нет, новый бренд в другом сегменте, может быть мужской, но low или наоборот high, нет.
Смотри, мы не отвечаем ни на какие вопросы нет. Да? Что такое M&A? Ну, то есть, M&A, для того, чтобы осуществить M&A, ну, приведи пример, кого можно купить на рынке. И я тебе объясню, почему мы, наверное, к этому вот прямо сейчас не готовы. Да? То есть, M&A, по большому счету, для нас, если это будет сопоставимая с нами сеть, там, ну, похожая, мы покупаем договоры долгосрочной аренды. Да? То есть, потому что мы в любом случае будем переоборудовать салоны, да, делать Хендерсон. Мы, скорее всего, вот есть хороший пример, когда шоколадница и кофе-хаус слились в один, да, они, бывало, стояли прям вот бок о бок, что называется, да. То есть с этой, с точки зрения покупки кого-либо, ну, мы просто не понимаем кого, да, если покажешь, то окей, купим, да, или рассмотрим. С точки зрения уходов в сопредельные сегменты, ну, в принципе, мы уже в какой-то степени это делаем, да, потому что, ну, магазин 200 квадратных метров, он вмещает в себя достаточно маленькое количество изделий. Да, магазин 700-800, он вмещает в себя гораздо больше. И у нас и линейка выросла. Ну, то есть она у нас раньше была от смарт-кэжуала до формула, да, там, и смокингов. А сейчас она у нас, в принципе, от кэжуала, да, там, от спортивных костюмов, от кроссовок и до смокингов. То есть мы расширяем, во-первых, ассортимент того, что мы можем продавать. И тем самым мы привлекаем большее количество покупателей к себе. Mm-hmm. Теперь, что можно пойти в сегмент ниже цены, да, но это, в принципе, другой бизнес. И мы для себя, ну, конечно, мы для себя такие истории тоже рассматриваем. Но, как кажется, вот сейчас, да, что на ближайшие несколько лет, там 3-4, там, до 28-го года, на самом деле, у нас план, нам хватит тех драйверов роста, которые уже, ну, закладывались при IPO. Да, то есть вот с этой, так бодро мы сможем еще расти. Наверное, через пару лет, да, мы уже вернемся, ну, к тебе сюда и расскажем, вот что конкретно, да, мы придумали, что будет после 28-го года. Потому что вот то, что ты говоришь, там на самом деле не только женская одежда, там про детскую одежду спрашивают, с ней немного проще, да, потому что, ну, допустим, мужская и детская одежда, это просто у нас сейчас на 46-м размере, например, заканчивается одежда и на 40-м обувь, да, если мы начнем делать от 36-го обувь и от там 42-го одежду, да, то вот тебе, пожалуйста, туда. К детям опустимся. Соответственно, женскую коллекцию мы тоже делаем, но как делаем? Мы делаем с Умизура, пошив на заказ женских рубашек. Сейчас эту историю расширяем до костюмов, до женских. Но мы туда смотрим, потому что у нас 50% покупателей приходят либо с женщинами, хотя мы мужской магазин, либо у нас из этих 50% треть — это когда женщины без мужчин приходят вообще покупать своим мужчинам. Да? Это очень важная для нас история. И, как бы, конечно, мы бы, женщины хотели бы у нас тоже видеть какой-то свой ассортимент, но это сложно, потому что это вообще другой рынок. Это рынок более быстрый, более капризный. Наш бренд не имеет силы на этом рынке. Да? То есть это вот нам 30 лет, да, и мы 30 лет растили бренд, чтобы вот Хендерсон сочетался в умах людей. Да, вот прекрасная рубашка, кстати, да, с мужской одеждой. Если мы хотим сейчас сделать какую-то Henderson Woman историю, это нам нужно опять вкладывать в маркетинг деньги и с малой эффективностью это делать. Сейчас есть гораздо более такие, скажем так, эффективные направления, которые более порадуют наших инвесторов, то есть более быстрые. И тем более, вот мне говорят, есть иностранный бренд, очень известный, там черный, черное на белом написано, да, он тоже мужской, и вот у него там есть женская коллекция, и мы, глядя на них, как раз и задумались над тем, что нам бы этого делать не хотелось, потому что она почти половину занимает у них в площадях, в торговых площадях, а в выручке там 10, чуть больше 10%. Ну, наверное, для ассортимента, когда мы будем уже очень большими и очень богатыми, да, и будем расти там со скоростью там 10% в год, нам это и придет в голову, но сейчас пока нет.
Хуго Босс, он такой. Короче, Бог видит и пытался тебя выдать как русский Inditex.
Inditex?
Да, Inditex, да, но нет. Хорошо, последний вопрос. Как я выгляжу? Ну, ты уже похвалил.
Ну, выглядишь прекрасно, Назар. На самом деле, для меня это был вызов. Мы же как вместе с тобой придумали эту историю, с которой все началось, да? Острые козырьки. И с того момента вы как бы узнали хотя бы про нас, про наш бренд и поняли, что в принципе в рубашке гораздо лучше, чем
дело в хуже. Не в этом, Кость, под лицо все к лицу. Ну, удачи, давай.
Спасибо.
Все, спасибо большое. Да, давайте, Кость, похлопаем. Так.